მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи Евгения Рейна.
«Те времена она звалась Нинель. Звучала нона как-то простовато. Все просыпалось, и цветенья хмель нам головы дурил и вел куда-то. Студентка иностранных языков, она разгрызла первые романы. И, наконец, Сережа Васюков, как некий шкипер, выплыл из тумана».
Евгений Рейн во второй части этого выпуска. Начнем же с другой традиционной рубрики «Родной язык». Со мной в пражской студии писатель-сатирик, радио- и тележурналист, публицист Виктор Шендерович. Виктор, писатели – это те люди с обостренным слухом, особенно остро и чутко они относятся к языку. Вы работаете и на сцене, и на телевидении, и на радио, и в литературе уже много лет. Но что-то происходит с языком.
Только что я в Фейсбуке, как это сейчас говорят, запостил, вот, кстати, да, вот наши деды нас бы не поняли, да, запостил, перепостил, отскриншотил. Ну, язык, разумеется, он немедленно все впитывает. Так вот, просто разговор за соседним столиком, девушка одна другой рассказывала какую-то коллизию, звучало это дословно так. А тут типа я такая опа, и он сразу упс, и ты вдруг понимаешь, что ни одного слова, которому тебя учили, там нет, и при этом ты все понимаешь. Я вспоминаю, когда появилось слово «тусовка». Я очень хорошо помню, как учителя нам говорили, что это грязь, как можно русский язык портить, вот какая-то тусовка. Прижилось почему-то. Самое интересное, что меняются наполнения слов, конечно. И про это уже есть анекдоты. Мальчик в клубе склеил модель, это анекдот недавний, что это звучит сейчас и в 30-е годы совсем по-разному.
В новом жаргоне у вас есть какие-то слова-любимчики, слова-аллергены?
Все это бесконечное, типа как бы вопросительное «да», которое было очень обаятельно, скажем, у Бродского, вдруг оно, значит, да, он там, да, вот это вот, да? Вдруг оно прилипает.
Это английское, это англицизм.
Я понимаю, но я-то не англосакс. Я хотел бы разговаривать на более чистом, грамотном, законченном русском языке. Вот я вам расскажу один случай, когда я понял, как поменялся язык на длинной дистанции. Это же видно на длинной, на короткой меньше. 20 лет назад в Бостоне я попал в дом к Жене Померанцевой. Она сама просила, чтобы ее называли Женя, хотя ее годовалым ребенком увезли на том самом корабле Врангеля, значит, из Крыма. Она дочь последнего генерал-губернатора Туркестана царского. Померанцева, она по мужу, муж героя бельгийского сопротивления, погиб в гестапо. Она после войны перебралась из Европы в Америку. Женя Померанцева, с которой я общался день, разговаривала на том языке, на котором, видимо, разговаривали между собой герои Толстого, уже не Чехова, уже не совсем Чехова, но Толстого. Это был абсолютно чистый, хрустальный русский язык, без советских примесей, без блатника, без всего новояза нашего советского. И я вдруг понял, что я слушаю впервые, мне было 40 лет, что я впервые слушаю, собственно, русскую речь. Это была совершенно незамутненная, интонационно, словарно, русская речь. Вот с тех пор я не слышал такого языка.
Насколько политизирован современный русский язык? Какую роль политика играет в эволюции русского языка?
Да, это интересный вопрос, кстати. Зоченко иронизировал. Фраза у меня короткая, доступная бедным. По роду работы политики, они поскольку они адресуются к бедным, как правило, имея в виду даже не материальное положение, а вот то самое, которое имел в виду Зоченко, усмехаясь, ментально бедным. Должно быть просто, понятно, вульгарно. Вульгарность – синоним демократизма. Именно поэтому отрезать, чтобы не выросло, замучитесь, пыль глотать. Да, бабушка, дедушка, да. Это вызывает огромный восторг той самой аудитории, электората. Это мы поморщимся, но ему плевать на нас. Мы отрезанный ломоть. Он обращается к своей аудитории. Они узнают своего по казарменной речи, по приблотненной шуточке, по грубости. Это свой. Я очень хорошо помню вой, просто вой и гулый вой, который поднялся на Верховном Совете, уже российском, тоже был Гайдар, а он употребил слово «отнюдь», отвечая на какой-то вопрос. «Отнюдь нет», — сказал он, и продолжил как-то свою мысль. Раздался гул и вой, потому что он, не желая никого оскорбить, он просто ударил по лицу. Потому что слово «отнюдь» указывало для них на то, что он чужой. Такой же гул и вой раздавался, если вы помните, на Сахарова, и раздавался, думаю, по большому счету, по той же причине. Они не могли понять, что он говорит. Говорил-то он вещи абсолютно очень простые. Но он говорил, само построение речи вызывало звериный топот и вой. Так разговаривал Лихачев, так разговаривал Мамардашвили. И это, конечно, вызывало именно политическую реакцию. Потому что лексика и манера речи прямо указывает на твое, в том числе, да, отношение к базовым ценностям.
В Думе часто звучат такие слова, как демократия, выборы, избиратель. При этом, как кажется, все эти слова лишены своего основополагающего смысла. Как все-таки привыкает человек к пустопорожней лексике, к шелухе?
Ну, Декарт говорил, что человечество избавилось бы от половины своих несчастий, если бы люди смогли договориться о значении слов. Ну вот, слово «христианин» ничего не объясняет. Просто ничего. Потому что это может быть Гундяев, может быть Александр Мень. Если мы говорим о политике, то там, конечно, Жириновский имеет заведомое преимущество перед Гайдаром. Популист, демагог имеет заведомое преимущество перед интеллектуалом, потому что для интеллектуала мир сложен, и много спутанных ниточек, и он видит свою честную работу в том, чтобы эти ниточки распутывать. А это медленное занятие. А популисту нужен немедленный результат, поэтому все спрямляется, все простыми цветами, да, такими вот, как в детском саду. Вот, то есть красная краска, там, белая, черная, все очень просто. И желательно, чтобы не возникало никаких вопросов.
Давайте перейдем на личность, на вашу личность. Вы выступаете перед разными аудиториями и в России, и за границей. Вы прислушиваетесь, вы принюхиваетесь к этой аудитории, чтобы изменить лексику или даже грамматику?
Когда однажды меня привезли в город Нарьян-Мар, я потом узнал, что афиша звучала как «Вечер юмора». То есть люди пришли на «Вечер юмора», а тут я. Никакого отношения к юмору, в общем, к тому, что они имели в виду под юмором, не имеющий. Просто ни одного знакомого слова не было. То есть сидели люди, я начал читать, они начали всматривались недолго. Минуте на восьмой мне человек сказал: «Кончай фуфло-то гнать», просто из зала громко. И был прав, потому что я просто, ну, категорически, мне не надо было выходить в этот клуб, это была ошибка. А эти люди ни в чем не виноваты, и я, в общем, особенно ни в чем не виноват. А в том же Нарьян-Маре на следующий день у меня был концерт в другой аудитории, уже где люди пришли на мой афишный концерт. В том же Нарьян-Маре сидели люди, пришедшие на мою лексику, смеявшиеся на мои шутки, совершенное единение. Между этими двумя случаями было 700 метров территориально.
А вы гнали тоже фуфло?
А я гнал тоже фуфло. То, что надо. Должен сказать, что в этом смысле моя публика в Нарьян-Маре почти ничем не отличается от моей публики в Сан-Франциско, Мельбурне, Иерусалиме, Москве. Да? Вот моя аудитория, ну, это, естественным образом, люди, которые читали те же книжки, что и я, поэтому им кажется смешно то же, что кажется смешно мне. Эта аудитория размазана ровным слоем по земному шарику, и в Нарьян-Маре она есть, и в Мельбурне она есть, и это одни и те же люди, это одни и те же лица. В Израиле можно чуть-чуть больше позволить себе, так сказать, еврейской темы, там, какого-то еврейского юмора, который у меня тоже есть. А, знаете, как вот радиация бывает, вот на этом квадратном метре счетчик Гейгера там свистит, а рядом нет. Вот в одном и том же зале вдруг начинается гомерический обвальный хохот, какое-то пятно, там сидит какая-то компания. И вот там оттуда хохот, а вот тут вот холод в 5 метрах от них. Это может быть смех на фамилию персонажа, который вдруг совпадет с сидящим в зале. Так бывает тоже.
Интернет, социальные сети создают новый язык. По крайней мере, влияют на язык. Вы испытали на себе вот это влияние интернета?
Появился новый язык, огромное количество мемов, причем слово «мем» тоже, да, не совсем старое, а новое, да, вполне себе свеженькое. Что такое другое поколение? Это когда ты должен переспрашивать, где смешно. Я у своей дочери узнавал, что такое фиолетово. Я помню, как какой-то молодой человек после «Кукол» в 96-м году, я впервые услышал, он мне сказал, что это реально круто. И я, как иностранец, пытался понять, что, собственно... Потом я понял, что он меня хвалит, но вот реально круто, я понял, что, да, разговор у меня в армии по поводу значения слов «другая планета». Когда я действительно, надо сказать, пришел неподготовленным в армию, я не знал знаки отличия, я не понимал лычек. Одна, две, три, широкая, продольная, поперечная. Я отличал легко Баха от Глинки, а вот этого я не знал. Не желая никого обидеть, я просто уточнил у старшего по званию, у сержанта, я уточнил, как мне к нему обращаться, потому что я не могу понять. И страшный сержант Ваха Курбанов, чечен, он был уверен, что я был с высшим образованием, и москвич, и еврей, и все это вместе позволяло ему предположить, что я над ним просто издеваюсь. Что ему было 18 лет, мне 22. Я говорю, как мне к вам обращаться на выборе? И он мне говорил, ну ты бурый, бля, Шендорович, ну ты бурый, ты бурый, ты бурый, бля, ты бурый. Я искренне совершенно переспрашивал у него, потому что я знал, что бурый – это бурый мишка, может быть, бурый – это цвет. Я спрашивал, что он имеет в виду? Оказывается, бурый – это наглый. Потом я вспомнил Шуру Балаганова, когда он забурел, забурел, говорил он на Остапа. Потом я вспомнил, что я слышал это в близком значении. Но я переспрашивал у него, и он снова на меня орал, там, плавно переходя к мордобою. Но штука в том, что это был, просто столкнулись две цивилизации. Мы просто дело в том, что мы, в принципе, не обязаны были встречаться, это другой вопрос. Но мы встретились, и оба были в большом расстройстве от полного непонимания, как марсиане. Интернет, конечно, сегодня это совершенно новый язык, новые правила. Когда ты заходишь очень точно так же, как вот в том случае, который я писал, в армейском, точно так же иногда тяжелые недоразумения и обиды возникают от непонимания правил. Однажды я просто забыл отдавить клавишу каплокс и что-то напечатал, все это заглавными буквами напечаталось. Я не придал этому никакого значения, но все равно какая разница, это же не книга, да? Ну вот, я получил обвал. Что ты кричишь? Что ты кричишь? Потому что заглавными буквами пишется что-то очень важное. Это крик. В программе «Итого» на НТВ я прибеднялся вполне сознательно. Я разговаривал сниженным языком на полусленге. За это я тяжело потом платил в обыденной жизни, потому что меня узнавали в ту пору, и со мной хотели выпить, меня брали за рукав, ко мне обращались на «ты», и до сих пор, мне скоро 60 лет, там, «Витёк, ну как, ну чё, ну как, ну а этого?» Ну, он знал, подходит человек, берет меня за локоть, начинает со мной общаться. Ему в голову не приходит, что мы незнакомы, что я гожусь ему в отцы, что со мной так не надо. Он не отличает образа от... А я в таком образе существовал.
У меня к вам последний лирический вопрос. Вас когда-нибудь допрашивали в ФСБ, КГБ, прокуратуре, милиции? И если да, что это за язык допросов?
Допрашивали несколько раз. Первый раз допрашивали в армии, в особом отделе. И потом несколько раз по разным поводам, более или менее забавным, я приходил на допросы. Нет, самый опасный допрос, то есть, ну, игл под ногти не было, но вот как раз самый опасный следователь – это вежливый. Я мог бы это знать и по Солженицыну, и по, так сказать, литературе русской, богатой на этот счет. Человек, который располагает к себе, человек с абсолютно интеллигентной лексикой, вежливый, но который ищет, куда просунуть рычаг и потом надавить, и вдруг оказывается, что ты уже где-то в поле действия какой-то статьи находишься. И сам об этом рассказал. Такой у меня был, это был старший следователь, снятый с убийства Листьева, которое до сих пор не расследовано. Он занимался следствием по вопросу об оскорблении величества в программе «Куклы» в 1995 году. Следователь Костин, старший следователь по особо важным делам, снятый дело об убийстве Листьева. Поэтому дело об оскорблении величества расследовано многократно, а убийцу Листьева так и не нашли, потому что следователь занимался мной, а не этим. Вот это был очень вежливый, корректный человек, вполне образованный, ставивший правильно в протоколе запятые. Настоящее чудовище. Именно потому, что это был человек, с которым я мог нормально разговаривать, вот как с вами, то есть он читавший книги, откликавшийся на цитаты, там, да, катехизис наш, там, интеллигентский, Булгаков, Ильф Петров, все это было понятно, что он все это читал, все это знает. И при этом он был занят исключительно внимательно меня слушал, он был занят тем, как бы меня посадить. Ну, такая была игра. Он воспринимал это как работу. Ему сказали, он делает. Вот, и он искал как. Ты на страже, когда ты имеешь дело с человеком с другой планеты, и это на нем написано, ну, ты, по крайней мере, предупрежден. С чего только не начинается смешная история. Вот смешная история, которая начинается словами: «Однажды арестовали мою дочь, 17-летнюю активистку. Задержали, запихнули в ментовку на ночь, отобрали мобильный телефон. И, в общем, я струхнул, потому что все-таки не Лондон и не Прага. И я позвонил другу своих телевизионных времен, Николаю Сванидзе, который сам, зная, что ее задержали, сказал, если что, звони. Я решил, что вот это уж, пожалуй, если что, и есть. И когда мы приехали с женой в ментовку, то Сванидзе уже был там, и вот отсюда начинается анекдот. Потому что он был членом общественной палаты и есть при президенте Российской Федерации, том самом. Причем, что интересно, дело было в 1907 году, а президент что тогда, что сейчас тот же. Так бывает. И приезд члена общественной палаты совершенно парализовал, значит, жизнь этой ментовки. И вот к вопросу Алексеевки. Менты стали вести себя так, как по их представлению должны себя вести милиционеры. И это сильно напоминало пьесу из французской жизни в исполнении крепостного театра графа Шереметьева. И вот когда в 2:30 ночи капитан какой-то там ментовской спросил меня дословно, что привело вас сюда в столь поздний час, я понял, что жизнь моя, в общем, удалась, дочь моя не зря сидела в ментовке эту ночь. Как вдруг эта простая фраза становится гомерически смешной в исполнении московского рядового мента.
Писатель Виктор Шендерович в разделе «Родной язык». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Продолжим тему языка. Скорее даже языков, говорят переводчики. Записи Ирины Колесниковой.
Считается, что хороший переводчик тем и хорош, когда он незаметен, когда он растворился в авторе, когда он часами напролет может без устали переводить чужие мысли, и что переводчик, в сущности, это тот, кто способен на самопожертвование, добровольный отказ от собственного «я». Но есть и другой образ, подсказанный самими переводчиками – люди-мосты.
Ну, представьте себе, что перевода нет.
Петр Васильевич Рыхло.
И мы ничего не знаем. Мы не знаем трагедии Шекспира, мы не знаем романа Сервантеса, мы не знаем там божественной комедии Данте, потому что все это стало доступно только благодаря переводам. Насколько беднее выглядел бы наш мир, каждая национальная культура, русская, украинская, любая, если бы не было перевода.
Я вам сейчас скажу иначе.
Надежда Александровна Неволина.
Я прочитала интервью с Михаилом Задорновым, артист, сатирик. Он говорит, сейчас я перевожу с английского, заодно и подучу язык. Конечно, Задорнов, скорее всего, сказал это с юмором. Но если там есть хоть доля серьеза, тогда это, конечно, страшно. Как-то люди относятся к переводческой практике, переводческому ремеслу, общество в целом, очень как-то так походя. То есть это нечто даже там не вторичное, а бог весть какое. Роль на втором плане, скажем, а может и на третьем плане, вот такого незаметного соучастника, сотрудника в этом процессе, вот, она меня не только не ущемляет, более того, я стремилась как можно меньше быть заметной. И мне очень близко, может быть, высказывание теоретика-переводчика, есть такой Владимир Россельс, что перевод – это высшая форма сопереживания. А второе уже, если говорить о самом важном свойстве, качестве переводчика, то я бы назвала совестливость. То есть это глаз Божий в душе человека. То есть он должен быть очень-очень порядочным человеком. Потому что в тот момент, когда ты один на один с автором, есть такой соблазн попытаться выразить себя.
Я думаю, что это прежде всего вопрос любви, вопрос личного отношения к автору.
Марк Абрамович Белорусец.
Первая интенция переводчика для меня, в всяком случае, я прочел, я потрясен, я хочу об этом рассказать.
А как обстоят дела с самолюбием? Вот вы как переводчик, вы все-таки остаетесь в тени автора.
Нельзя же сказать, что переводчик человек без самолюбия. Это было бы, наверное, лицемерием. Переводчик должен быть... Меня так учили, я так сам думаю. Должен быть чистым стеклом. Самолюбие только в том, но это совсем немало, что я рассказал об этом авторе. И через меня его узнают. Перевод – это всегда преодоление материала. Нужно пройти какой-то путь, разделяющий тебя с оригиналом. Ты должен его пройти сам. И этот путь, как правило, очень труден. Редко, когда стихотворение открывается вообще сразу. Я перевожу одно стихотворение одной австрийской поэтессы. Оно начинается с образа, который меня очень волнует. Вопрошающий ангел. Вдруг мне кажется, ангел вопросов. Но вот дальше, там идут целый ряд прекрасных образов, они легки в оригинале, они воздушны. И как только я пытаюсь даже карандашом записать их по-русски, даже почти не нажимая, они становятся тяжелыми, вязкими, не теми, чужими вот этой всей ткани оригинала. Что же делать? Я не знаю, что мне делать. Я пытаюсь, я откладываю, отбрасываю. Может, в конце концов, заброшу совсем. Но пока я еще пытаюсь.
То есть это творчество?
Это случайность, это удачность, повезло. Потому что очень часто не удается. А иногда еще хуже, тебе показалось, что тебе удалось, но только тебе показалось. Больше никому так не кажется.
Гёте говорил как-то, что для того, чтобы понять поэта, нужно поехать в его страну. Я в последнее время перевожу много писателей, которые вышли из Буковины там, или из Галиции. И вот этот ключ к ним я нахожу на пути ментальном. Они выросли и сформировались в этой же земле, в которой живу я, скажем, на Буковине, в Черновцах, в этой атмосфере многокультурной, многоязыковой. И когда Роза Ауслендер в одном стихотворении говорит, что короб, ну, рыба, молчал в Черновцах на 5 языках, то этим она, хотя короб молчал, но этим она говорит больше, чем если бы он говорил. Скажем, украинец понимал слова какие-то еврейские, ну, скажем, там, «небих». Но в немецком языке, например, встречаются, в буковинском немецком встречаются украинские слова, такие как «перекинчик». Это значит тот, кто перекинулся на чужую сторону. Люди, которые шли из Садгары, это был, да, еврейский городок, хасидский. И они, входя в город, хотели выглядеть как бы цивилизованно. Поэтому под мостом, через пруд, который отделяет Черновцы от Садогуры, они переодевались в европейскую одежду. Или там украинские крестьяне одевались во что-то такое более нейтральное, ну, фабричную одежду. И вот их называли перекинчиками.
Вообще положение переводчика, оно несколько двусмысленно, двойственно. Свой среди чужих, чужой среди своих. А это очень далекий язык, японский. Скажите, пожалуйста, какая из сторон вас принимала больше за своего, а какая считала чужим?
Японская принимала за своего, а свои за чужого. Есть. Особенно это чувствуется в Киеве.
Борис Георгиевич Карповский.
Закончив Институт восточных языков при МГУ, как отличник я имел право выбора. И, несмотря на предложение остаться в Москве, я все-таки выбрал Дальний Восток. Ближе к Японии, ближе к японцам, ближе к языку, чтобы теорию закрепить на практике. Попав в Петропавловск-Камчатский, работа началась буквально в декабре, потому что это Курилы. Японцы, естественно, производят рыбную ловлю круглый год. А тут на одном судне слушаю японцев, все понятно. На другом судне слушаю, все понятно, рот не открываю. Потом японцы говорят, что за молчун сидит. Ну, говорят они между собой по-японски. Думаю, да, неловкая ситуация, надо же все-таки начинать и работать. Когда они спросили на немецком, «Sprechen Sie Deutsch?» Я говорю, «Ich spreche Deutsch, aber sehr schlecht». Я, естественно, говорю по-немецки, но плохо. Они тогда уже по-английски тот же самый вопрос. На том же английском я им отвечаю, что да, владею. Но давайте лучше говорить на нашем родном японском. «Нихонго де ханасимасё, мина-сан», — сказал я им. То есть, давайте, господа, говорить по-японски. Они тут засмеялись, как дети. В восторге хлопали в ладоши, аж под стол лезли от смеха. Поэтому, когда я, кстати, попал впервые к японцам и заговорил, первые вопросы их были. «А много лет вы жили в Японии?» Я говорю, «Я не жил в Японии». Я видел по их глазам, они не могли просто поверить даже в это. И говорит, «А сколько лет вы жили в Японии?» Я говорю, «Да не жил я в Японии. Откуда же у вас токийский диалект? Вы же говорите, как житель Токио». Это было приятно услышать. Значит, учителя были достойные. Ну, а потом они стали гадать про себя, кто же я? Все-таки не похож он на русского. И говорит, наверное, грек. Да нет, турок. Да нет, наверное, португалец. Ну, все пересчитали. И вдруг их капитан плавбазы говорит, да посмотрите на него внимательно. Да это же типичный японец нашего юга. Это вот Кюсю либо Сикоку.
Очень трудно переводить из близких языков, потому что отсутствует дистанция в языке. И многие понятия, которые кажутся родственными, на самом деле означают очень разные вещи. С немецким языком и дело обстоит совсем неплохо, учитывая многовековую традицию переводов. Силаба тоника совпадает, то есть, возможно, точные рифмы, точный размер, точный метр. Конечно, другой образный строй, другая грамматика, но ведь видение поэтическое, образ мира в слове явленный для немецкой поэзии, для русской поэзии, это, в общем-то, в самом высоком смысле одно и то же.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Переводчики».
Тобу хитоха коно касасаги хачсу но тано сора о хима аси чидзиме тобу е ни хачсу но хана сироку мие цую но ото сироку мие Хитаюки я, Мидзиро Гадзу, Мада Варава, Куро Касасаги, Танабата но Коно Асая, Митсу Хоши но Хикару Хоши. Вот это стих, который называется по-русски «Сорочонок», либо по-японски «Коно Касасаги».
Мне кажется, еще в переводе, в самом процессе перевода присутствует театральный элемент, элемент перевоплощения. В какой степени вы перевоплощаетесь в автора, которого вы переводите?
Есть поэты трудные для перевода. Вот Целан принадлежит к очень трудным поэтам. Можно знать все слова, которыми написано стихотворение Целана, но сложить их вместе не так просто. Непонятно, что он хочет этим сказать. И вот здесь очень важно знать досконально творчество поэта, знать его биографию, знать его жизнь. Не всегда можно интерпретировать правильно. Можно пойти по ложному пути, и это тоже перевод, который, может быть, имеет право на существование, потому что это точка зрения переводчика. Но ведь перевод никогда не бывает истинной в последней инстанции. И перевод – это такое явление в искусстве, которое по своей природе должно иметь множественный смысл. Поэтому хороших поэтов переводят много переводчиков.
Ну, очень важно не ошибиться в реалиях. И когда в одном из стихотворений Целана очень многие переводили «Айхорн» как «Единорог», а это всего лишь была фамилия друга Целана. Никто не знал. Вот это и есть реалия, в которых можно ошибиться. Но можно себе представить нечто обратное. Знаменитые стихи Пушкина. «Скажи, приятель, то ли дело глаза оленины моей». Какой-нибудь французский переводчик пишет. «Скажи, приятель, то ли дело глаза прекрасной оленихи». Но я вот говорил с Шутингом. И я спросил его. «Слушай, вот там у тебя звезды, небо, столкновение, сочетание». Можно сказать, звездные шелухи или Млечный путь, как бы исходящий из руки. Это метафора или... Ну, в ответ на это он отодвинул занавеску на окне, был вечер. Сказал, посмотри, он сказал, разве это не так? В прямом употреблении, в прямом смысле это ничего не дает. Но в каком-то ином измерении он мне очень помог.
Надежда Александровна Неволина, переводчик, преподаватель немецкого языка.
Перевод у проктолога. Можете себе представить, вот я прихожу к проктологу с пациентом, иностранкой, а проктолог мне предлагает заглянуть в зонд, во внутренний мир этого пациента. Ну, как вы думаете, должны быть какие-то устои незыблемые для того, чтобы этого не сделать все-таки?
Простите, как он предлагал?
Он за ширмой обследовал больную. Я же пришла с больной как доверенное лицо, как переводчик. То есть меня вообще отождествляют с этим больным, видимо.
Но у переводчиков есть и свои профессиональные болезни.
Есть язва желудка, ну, желудочно-кишечного тракта, вот так скажем, потому что переводчику приходится очень часто не есть, волноваться, ты не успеваешь по надобности сходить. Это все житейские вещи, то есть тебя просто не отпускают. Особенно, когда переводчик еще молодая женщина, то еще как-то к ней относится более-менее с симпатией, скажем, и, главное, с сочувствием. И когда она целый день, 12 часов уже говорит, и всем хорошо, а никто же не думает о том, как ей или ему, находится обязательно в коллективе, если достаточно большой коллектив, кто-то такой сердобольный, кто говорит: боже мой, посмотрите, вот еще она не поела там, или она еще не отдохнула, давайте мы все замолчим. Молчат они ровно полсекунды. Все. Некоторые переводчики очень обижаются, что их садят не за столом, а садят, скажем, за тем, кому ты будешь переводить. Я считаю это очень правильным. В этом нет никакой дискриминации совершенно. Это моя роль. Это Бережков вспоминает, когда Сталин ему сказал, он только взял рыбу в рот, Сталин начал говорить. И его переводчик Бережков, он говорит, Сталин сказал: вы сюда не жрать пришли. Он запомнил это на всю жизнь. Устным переводчиком, я бы сказала, следует быть, как и балерине, недолго. Вот лет до 30-35. Потому что потом ты накапливаешь такую массу собственного багажа уже, что быть устным переводчиком и достаточно объективным, и достаточно толерантным очень трудно. Очень трудно. Потому что ты переводишь везде, переводишь мысли, далекие от твоих собственных. И профессионализм заставляет тебя быть корректным, но это очень трудно переживается самим тобою как личностью. Да. Это настолько бывает тяжко, когда ты соприкасаешься с банальностью, с граничащей с пошлостью. Такие вещи тоже бывают.
Японцы те же люди, что и другие.
Борис Георгиевич Карповский, переводчик, преподает японский язык в лицее международных отношений.
Если говорят «маска на лице», «скрытое настроение», да, пытаются держать такую маску, как обычные наши дипломаты. Бывает маска официоза. Но исчезает эта маска, как только кончается официальная часть.
Одной из самых главных проблем творчества Целана была проблема языка.
Петр Васильевич Рыхло, переводчик, доцент кафедры теории литературы и зарубежной литературы Черновицкого национального университета.
Это, может быть, было связано с тем, что он писал по-немецки, и немецкий язык, который был для него «Муттерспрахе», стал для него «Мёрдершпрахе». Родной язык стал языком убийц. Он пытался уходить вот в поздних своих сборниках от сферы человеческих взаимоотношений, связей, сферу неорганическую, вот сферу тех же минералов, тех же камней, каких-то природных стихий, ту сферу, которую он называл «Песни потойбич людей», «Лида jenseits der Menschen», песни, которые можно петь по ту сторону людей. Встретил я там слово «фалейне». Ни в одном немецком словаре этого слова нет. Я перевернул все латинские словари, слово тоже не обнаружил. И вот иногда, как много значит случай в практике переводчика. Я был в Вене и в национальной библиотеке. Я уже, собственно, уходил из библиотеки, перевернул все там возможные словари и ничего не обнаружил. Уходя, уже увидел в вестибюле библиотеки выставку, и вдруг каким-то боковым зрением я ухватил вот это слово «фалейне», которое на одном рисунке. И я посмотрел, что эта стрелочка ведет к бабочке, к мотыльку. И по другим названиям на этом рисунке я понял, что это слово греческое. И когда я поднял греческие словари, я это слово нашел. Это одна из разновидностей бабочек.
Каждый раз ты благополучно приходишь к выводу, что ты плохо знаешь немецкий язык.
Марк Абрамович – белорусец, переводчик австрийской и немецкой поэзии и прозы.
Причина в том, что большой поэт работает на пределе языка. Он использует максимально натонный поэт. И он все время расширяет возможности своего языка. И ты должен за ним тянуться. Ты все время должен его догонять. Конечно, есть великие переводчики, говорят, перевод конгениальный. Не очень говоря, это плохо понятно, потому что, скажем, Пастернак переводит, он создает свое стихотворение своими средствами на тему этого поэта, равновеликое ему. В этом смысле это конгениально. Но как перевод, переводчик, мне кажется, все время бежит вслед, следом за поэтом, пытаясь рассмотреть и рассказать о тех следах, которые он оставил.
В Армении 1600 лет подряд празднуется День переводчика во второе воскресенье октября. Первая книга, которая была переведена еще в дохристианское время, была Библия. Роль переводчика и перевода настолько колоссальна была и настолько важна, что ее либо запрещали, одного переводчика, не одного, наверное, но одного, я точно знаю, казнили в Париже в XVI веке, был казнен переводчик за то, что он перевел на французский язык Платона, где говорилось о бессмертии души. Инквизиция ему этого не простила.
Переводчики в передаче Ирины Колесниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Евгения Рейна. Он родился в 1935 году в Ленинграде. Автор многочисленных поэтических сборников, лауреат престижных российских и зарубежных литературных премий.
Последний раз, как жизнь перегородчата, я понял, когда уже спускался вниз в долину, и словно при ремонте капитальном вдруг падали фанерные заслонки, и открывался план первоначальный, по коему и строили квартиру. И становилось все так очевидно. Еврейский мальчик, сызмала отличник, насобиравший 100 похвальных грамот и кавалер серебряной медали, способный умница, любимец деканата, уже открывший пух и прах карьеры, уже отпивший мутного портвейна хрущевской оттепели, сочинитель легких и нервных молодых стихотворений, где размешались кровосгустки джаза на ленинградской мертвенной водице, где западные узкие наклейки перешивались на шивьё советский, но вовсе не стихами, а стишками суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась. Такой вот мальчик вытащил однажды из колеса зачуханной фортуны особый жребий. Этот жребий был чернильно выведен на бланке ленгорсправки у красной конницы, а дальше только цифры. Он дверь нашел, и все переменилось. Как страшно приближаться к русской музе, высокой, располневшей после трех инфарктов той, что диктовала и Бога, и пророка, недоноска, трилистник в парке. Она сама себе под нос бормочет наиновейшие стихотворения. Она протягивает руку вам, увядшую, но женственную руку, и тяжело пожатие, и всесильно. Она вам предлагает стул и чашку кирпичного бессоннейшего чая. Вот сахарница, бедный рафинад, так подсластите первую отраву и сделайте глоток. Теперь уже она вас никогда не пожалеет. Кажется, висит на волоске. Анна Ахматова, муза. В торопях уходила невнятно и грубо, постояла в дверях и цедила сквозь сжатые зубы 2-3 слова. Я так их пытался понять и не понял. Подошел, потоптался, взял за руку, все-таки обнял. Ну, прощай, ну, прости, навсегда, знаешь сам, не иначе, подожди, отпусти, будь здорова, желаю удачи, подними воротник, не твоя это больше забота, этих плеч подкладных и пальто из того коверкота я не видел 100 лет. И теперь никогда не увижу, что ты шепчешь в столе. Что в столе? Мне не слышно, поближе подойди. А, ну это пустяк, фанфаронство, бирюльки. Что поделать? Пусть. Так, я пойду, постою в переулке. Посмотрю, как смешаешься с темной осенней толпою. Что ты маешься? Что ты? Не плачь, я не стою этих слез. Просто ты моя жизнь, а не женщина, что иногда называют этим именем. Нинель, те... Времена она звалась Нинель. Звучала Нона как-то простовато. Все просыпалось, и цветенья хмель нам головы дурил и вел куда-то. Студентка иностранных языков, она разгрызла первые романы. И, наконец, Сережа Васюков, как некий шкипер, выплыл из тумана. Он по-французски назывался Серж, и он пробил годов каменоломню. Я с ним дружил, и все-таки хоть режь, как это получилось, не припомню. Он появился сразу, он вошел в зауженных портках и без рукавки, и с самого начала превзошел всех остальных беседами о Кафке. Он где-то жил в подвале на паях с другим таким же футуристом жизни. Они исчезли, заклубился прах, и нету их давно в моей отчизне. Она осталась и звалась Нинель, и декадентским мундштуком играет. Она преодолела канитель, взяла барьер. Довольна ли? Бог знает. Я помню, как в расширенных зрачках, где кофеин перемешался с кайфом, я отражался и почти зачах в ее унылой комнатке за шкафом, на одеяле, вытертом дотла, на черной неприкаянной кровати мы подружились, и она была порой нежна и своенравна, кстати, но бедность, бедность, черствый бутерброд и голоса соседей через стенку ей наплевать. Она кривила рот, презрительно играя в декадентку. Но почему играя? Самый ствол, все то, что потаенно, а не мнимо, все сны, повадки, чувственность и пол, все было декадентством в ней, помимо простонародной силы и ума, полученных в наследство точно слепок, как наша суть, как наша жизнь сама от государства первых пятилеток. Она переметнула шаткий мост от незнакомки или Геды Габлер сюда, где гений и больной прохвост Серж Васюков почти ее ограбил в все отобрал, корниловский сервиз, и две картины снес, комиссионку, и все-таки он продвигался вниз, торчал, сидел и отрулил в сторонку. Не то она. Она взяла свое, она вошла в газеты и журналы, теперь уже французское белье, загранка, Нотр-Дам и Тадж-Махалы. Невнятные, но бодрые стихи, рассказы для детей, инсценировки, а там, в 50-х, все грехи, все бездны до последней рокировки. И все-таки я видел, как она мундштук подносит к вытянутым губкам, как мертвенно и траурно бледна сидит в застолье и внимает шуткам, как подбирает на ночь портача из молодых литературных кадров, и, оживляясь вдруг и хохоча, предсказывает правду, как на картах. Ах, декадентка! Боже! Боже мой, куда все делось? Нет ее собаки бродячей, и отметки на живой не оставляет Балашов во мраке, не хлещет Портер, одичалый Блок, и северянин не чудит с ликером. Закрыто навсегда и под замок то первое предчувствие, с которым когда-то мы вошли и разбрелись. И все случилось просто и резонно. И все забыто, и остались лишь твой жадный смех и твой мундштук, о, Нонна!
Евгений Рейн в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Мои любимые пластинки» британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс. Его музыкальные герои – композиторы XVI века Джон Тавернер и Томас Таллис.
В области музыки англичане страдают от легкого чувства неполноценности. Европейская музыкальная культура создавалась на континенте – в Италии, Франции и Германии. В Англии пришлось импортировать и Гендля, и Гайдна, и Мендельсона. Но существует, по крайней мере, один островок в музыкальном мире, где англичане стояли на уровне со своими европейскими коллегами и создали традицию, которая еще живет по сегодня. Этот вопрос был также остро поставлен в XVI веке при Тюдорах, как в эпоху современного тоталитаризма. Джон Тавернер написал эту мессу во втором десятилетии XVI века. Но хотя он был признан уже тогда как лучший композитор своего времени, вскоре он перестал вообще сочинять. Он ринулся в то, что мы сегодня называли бы общественно-политической деятельностью. Объявив себя главой английской церкви, Генрих VIII начал энергично перестраивать религиозную жизнь на протестантский лад. Началась ликвидация монастырей, и Джон Тавернер с энтузиазмом бросился в кампанию насильственной экспроприации монастырского имущества. протестантским фанатиком, Тавернер замок. Так, по крайней мере, гласит традиция. Его великий наследник, Томас Таллис, оказался более гибким. Он сочинял для королевской капеллы Генриха VIII и до, и после его разрыва с Римом. Он сочинял и для трех детей Генриха, Эдуарда, воинствующей католички Мэри, получившей кличку Кровавой за ее гонение протестантов, и, наконец, для Елизаветы I, при которой религиозный конфликт терял свою прежнюю остроту. Неизвестно, кем был Таллис, протестантом или католиком. Он просто служил своим временным земным хозяевам Тюдором и своей музыкой выразил свою бесконечную преданность вечному. В его поведении он не был хуже многих других художников или драматургов, которые предпочитали подкрашивать имидж узурпаторской династии, а не смерть на плахе Тауэр-Хилл, как, скажем, упрямый сэр Томас Мор. Таллис растворился в своей противоречивой эпохе. Его музыка является квинтэссенцией Англии Тюдоров, как в этом сочинении «Sperm in Allium», написанном к 40-летию королевы. Какой именно королевы? Протестантки Елизаветы или католички Мэри? По счастливой иронии судьбы мы не знаем.
Британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагобс радио «Тауэсуплэба». Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.
I'm so glad you're here. Help me make this mood. You brought your spirit. Woo. Did you bring your voice? Because you can sing whenever you want to. I thank you for being my friend. All these years, and I want to sing for you one more time this evening. Y'all come out again tomorrow if you want to. And swell the throng, make us feel right. Oh, 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 yeah.
Oh,
When she's weary, whoop her up some tenderness. Anticipating things she will never possess. All while she is waiting, fix up some tenderness. Oh, I'm not sentimental. A bit of tenderness. Smell good.
for me.